Я начну с легкой очень цитаты Пруста. Такой она не обязательно, я мог бы ее не приводить, но она просто напомнит вам тон нашего подхода к этому роману Пруста и тон самой жизни, трудовой жизни Пруста, трудовой жизни как писателя. В одном из писем, это к Жаку Ривьеру, очевидно, это примерно в 22-м году, он писал следующее. Он писал следующее, и это напоминает нам немножко, о чем идет речь, когда идет в тексте речь о воспоминаниях, о детстве, о всякого рода описаниях, которые нам всегда кажутся существующими рядом с жизнью, словесными, и нам не всегда понятно, зачем эти описания нужно делать, когда лучше пойти и погулять. Пруст пишет Ривьеру: «Если бы у меня не было бы интеллектуальных убеждений, если я хотел бы просто вспоминать и дублировать мою жизнь вместе с самой этой жизнью, вот что-то случается, я вспоминаю о том, что случилось». Тогда описание воспоминаний есть дубль того, что произошло реально. Очень часто это сочетание слов просто повторяется. Дубль амплуа. Двойное использование. Один раз случилось в жизни, а второй раз я об этом вспоминаю и записываю воспоминания. Так вот, если бы я хотел бы просто вспоминать и хотеть, и желал делать двойное употребление своей проживаемой жизни, я, будучи таким больным, каким я являюсь, я не взял бы на себя труд писать. То есть лень ему помешала бы. Эту тему лени, которая помешала бы ему делать двойное употребление из проживаемой жизни, он эту тему повторяет в другом письме, письме Роберту Дрейфусу, это 13-й год. То есть, наверное, да, сначала было. И здесь тоже очень важное для нас предупреждение. Я как-то в другой связи говорил вам, что в связи с Прустом сразу же возникла культурная волна, культурный экран, который очень часто случается с крупными произведениями и авторами, экран, мешающий нам воспринимать, что на самом деле написано. В экране есть всегда какие-то штампы, предрассудки о том, что сделал данный автор. Ну, скажем, как только Кант написал свои критики, сразу же возникла культурная волна, культурный экран, в котором фигурировало слово «агностик». Так это слово и осталось, хотя никакого отношения к тому, что делал Кант, это не имеет. То же самое случилось с Прустом. Как только вышли романы, сразу возникли такие словосочетания: мельчайшее наблюдение, тонкость деталей и так далее, и так далее. Ну, доведенный до отчаяния Пруст неоднократно повторял, что «простите, я никаких деталей не исследую, я не пользуюсь микроскопом. Если я пользуюсь каким-нибудь оптическим инструментом, то это скорее телескоп, чем микроскоп». И там, где, пишет Пруст, и, кстати, это есть и в самом романе, в последней его части, а чаще повторяется в переписке и в интервью просто. Там, где я искал законы, там другие, или читатель, видел детальное описание событий, воспоминаний, деревьев, цветов и так далее. Точно таким же случаем сочетанием было тонкая наблюдательность Пруста. Хотя и в самом тексте романа, и просто по сути это видно, Пруст предупреждал, что я вообще лишен дара наблюдения. Вот того наблюдения, которым мы занимались на прошлых занятиях. Я лишен вообще дара наблюдения, говорю. И вот в этом письме, которое я сейчас хочу процитировать, он пишет: мне говорят, вы хорошо замечаете. Ну, здесь французское слово «ноте» – это одновременно и нотировать, то есть делать пометку, и замечать. Вы хорошо замечаете или подмечаете? Нет, пишет Пруст, я ничего не помечаю. Ведь ни одного раза ни один из моих персонажей не закрывает окно. То есть в романе нет описания акта такого, что кто-то закрыл бы окно или открыл бы дверь. Не моет руки, не надевает плащ, не произносит формулу представления. То есть, познакомьтесь, господин такой. И если есть в моей книге что-нибудь новое, то хотя бы вот это. То есть то, что там никто не надевает плащ, и никто не моет руки, и никто не открывает окно. Так вот, это было бы хотя бы новым, говорит Пруст. И, кстати, замечает, говорит, продолжает он, это вовсе не воленамеренно. Просто я слишком ленив для того, чтобы писать вещи, которые нагоняют на меня скуку. Ну, скучно писать в романе, что господин Икс встал, подошел к окну и открыл его. Или господин Икс надел плащ. Скучно. Это так сказать, маленькая затравка вам для более сложной темы, которая у нас будет фигурировать в таком весьма таком головоломном виде для темы неизобразительности изобразительного искусства. И напоминание вам о божественной лени. Теперь вернемся с этими напоминаниями к тому, чем мы занимались. Я кончил прошлое занятие тем, что привел вам одну цитату, которую я сейчас хочу повторить и повернуть ее другой, может быть, неожиданной для вас стороной. Когда мы говорили о метафоре, мы выбрали путь говорить о ней так, чтобы элементы метафоры в качестве естественных элементов, а не ментальных элементов, видеть в самой жизни, природе, самой действительности. И вот в самой действительности, в самой жизни эти элементы метафоры, как естественные метафоры, существующие, являются зачатками в самой жизни, зачатками искусства. Но я хочу повернуть это другой стороной и показать вам, что не только зачатками искусства, а чем-то одновременно другим являются эти элементы. Значит, я напоминаю вам, особенно конец этой цитаты мне важен, он очень такой резкий и хорошо сформулированный у Пруста. Значит, только я помечу начало рассуждения таким образом, что то, что я сейчас назвал элементами метафоры, можно назвать и другим словом, казалось бы, не связанным с метафорой и неожиданным. Можно назвать словом закон. То есть, когда я говорю элементы метафоры в действительности, то я могу заменить слово метафора и сказать так. Законы в действительности. Ну, скажем, когда я говорил, что встреченный мною случайно и любовник моей жены, с которым я пересекся в трамвае, есть при описании кем-то третьим этого, есть метафора моей жизни. Но есть одновременно и закон моей жизни в том смысле, что то, что у нас случится, случится сообразно невидимому мною перекресту, то есть невидимому мною факту, что это любовник, играющий, моей жены, играющий, естественно, в моей жизни, в том, как она складывается, большую роль. И то, что в моей жизни случается, случается сообразно этому, а не сообразно там, тем ментальным картинам, тем идеям, в том числе идеям о любви, о браке, которые копошатся в моей голове. Значит, то, что копошится в моей голове, это будет наше сознание, ментальный мир, а то, что я назвал элементами метафоры, будет чем-то, что содержит в себе закон моей жизни. И беда со мной будет тогда, если, говоря словами Пруста, если я вижу факты и не вижу законов. Вот этот взгляд, организованный так, чтобы видеть, смотреть на факт и видеть за ним закон, вот этот взгляд есть взгляд мыслителя или философствующего писателя, и одновременно он обладает структурой метафоры, потому что даже сейчас выразить вот это, то, что я сейчас сказал, я вынужден буду снова метафорой, приводя вам строчку из стихотворения Вильяма Блейка. «И видеть небо в чашечке цветка». То есть вы смотрите на цветок, малюсенький цветок. А как должен быть устроен ваш взгляд, чтобы вы, глядя на цветок, видели бы целое небо или целый мир? Ну, точно так же за невинными фразами мы должны видеть не факты, а законы. Ну, скажем, если я вижу если я слышу, что Альбертина сказала слово, которое обычно не фигурирует в ее лексиконе и заимствовано из другого слоя языка, ну, скажем, если бы она была грузинкой, и сказала бы, употребила бы слово вдруг в контексте какой-то фразы, употребила бы слово «техавс» или «митехавс». А тот человек, видящий законы, а Пруст видел законы, в этом слове он увидел закон жизни Альбертины, позволяющий ему поцеловать Альбертину. То есть он прочитал в употреблении этого слова присутствие перед ним женщины, которую можно обнять и поцеловать, хотя ничто предшествующее не вело к этому эротическому акту. В социальной жизни у нас такие же вещи случаются. Вот я в какой-то связи говорил об этих вещах, называя их качествами. Есть качества, которые независимо от содержания, ну, скажем, качества языка, говорят больше, чем содержание, о чем-то, что есть на самом деле. Ну, скажем, у языка «Газеты правды» есть независимо от того, есть у вас соответствующая контринформация или нет у вас соответствующей контринформации. Есть несомненное качество, говорящее о том, что что-то не так. Просто язык таков. Ну, я задаю другой вопрос. Вот сейчас я об этом говорю, и это ясно. А вы подумайте над другим. Когда и у какого количества людей глаз устроен таким образом, чтобы так видеть? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как возникает и как человек может вырабатывать себе такое устройство глаза, чтобы видеть таким образом? Видеть небо в чашечке цветка, в жаргоном словечке у Альбертини целуемость Альбертины, простите меня за неологизм, а в строчке или в слове в газете «Правда» увидеть прямо что-то обратное. Значит, я заменяю слово «элементы метафоры» словом «закон». Значит, я же говорил, зачатки метафоры в действительности. Теперь можно сказать так. Нечто, что при полном осознании выступает перед нами как закон. Действующий тогда, когда у нас как раз этого сознания нет. И вступающий в какие-то сочетания с другими обстоятельствами, плетущий какую-то ткань, которая по отношению к нам выступает как наша судьба, как объективные обстоятельства нашей жизни, которые мы не можем менять, или которые мы расцениваем как незаслуженные случайности, выпадающие нам на долю. Хотя известно, что мы чаще всего впереди себя индуцируем те случайности, которые с нами случаются. Индуцируем характером своего предшествующего движения. Так вот, цитата. «Разве с этой точки зрения, то есть с точки зрения метафоры, природа не сама поставила меня на путь искусства? Разве она сама не была начатком искусства? Она, которая часто позволяла мне познать красоту одной вещи, только в красоте другой? Полдень Комбре лишь в звоне его колоколов, утренники до Сьерра только в клокотании нашего водяного калорифера. Связь, то есть метафорическая связь, может быть малоинтересной, объекты посредственными, стиль плохим, но если этого нет, нет ничего. Так вот, ради этого нет ничего, я снова напоминаю вам эту цитату. Дело в том, что нет ничего, это очень радикальное утверждение. Оно имеет в виду не только, что нету художественного произведения. В этом случае оно звучало бы так, что если нет вот этой связи, если нет какой-то метафоры, то вообще нет художественного текста, художественного описания. Но, помня то, что мы говорили о метафорах в прошлый раз, когда с разных сторон высвечивали место метафоры в реальной жизни, мы должны теперь понимать, что ничего означает и следующее. Нет ничего и в нашей жизни. И сейчас я одной пока фразой поясню то, что я сказал. Я скажу так. У кого нет истории, у того ничего и не будет. Вспомните, что мы говорили о метафоре. Мы говорили фактически о том, что прожито. мы говорили о том, что является следами совершенного человеком движения в мире. Он что-то делал.